Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.06» в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 сентября, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброго утра.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм. Говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8. Код 495. А еще у нас идет прямая трансляция. YouTube-канал «Говорит Москва». Заходите, вбивайте «Говорит Москва», открывайте наш прекрасный канал, подписывайтесь на него обязательно, потому что многие из вас не подписаны. Вы смотрите, потребляете наш прекрасный контент, наблюдайте за нашими рожами с утра, а подписываться не подписывайтесь, так делать нельзя. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите в чат. Ну что, Жень, ой, обещал ты всем, Евгения Тимуровна, а Евгения Тимуровны нет. Потому что Евгения Тимуровна, она сейчас, конечно, не может, да, себя никаким образом защитить, не может постоять за свою честь и достоинство, ну, поэтому мы и продолжим, собственно, ее обсуждать.
Даже добавить нечего, на самом деле, поэтому...
Да, для тех, кто подпростыли, пишет мне Евгений, да, есть такое, я вот, ну, это сегодня я еще себя неплохо чувствую по сравнению со вчерашним днем. Чтобы вы понимали, я вчера вышел из студии и просто почему-то вырубился на диване, прямо здесь. Вот все шутили, что я сплю на диванах в редакции. А я еле вышел из студии, действительно. Видимо, я смешал какие-то не те лекарства друг с другом, и у меня просто бум, и я свалился. И еще минут, ну сколько, минут 40, наверное, я здесь провалялся, просто без задних ног.
Самое приятное, что у меня теперь есть модная фотография с тобой на диване, спящим после эфира.
Я ее еще, кстати, не видел, эту фотографию.
А я держу ее у сердца, близенько.
Да я понял, что это на всякий случай. Если
да,
я
в качестве компромата, да,
да
ты
да,
хочешь
да,
сказать?
Да.
Нет, нет.
В какой-то момент не забывай, что у меня есть фотография, да, где ты валяешься.
Спишь во время эфира, а?
Да. Ну, а Евгения Тимуровна, она вчера просто в какой-то момент вечером пишет, что... Есть возможность, чтобы Гоша еще один эфир провел вместо меня? Я говорю, а что случилось? Я перепутала день вылета.
Слушай, ну приятно всегда, когда ты перепутал день вылета, и у тебя еще один день к отпуску.
Да,
поэтому Жене мы пожелаем...
Не факт.
А, не
может
факт,
быть,
да?
У нее как раз уже не было еще одного дня к отпуску. Этих деталей я не знаю. Может быть, она уже такая... Аэропорт.
Ну, давай
сегодня
верить в лучшее.
А в Москву надо было вчера. Может быть и такое, да. С Женей такое вполне могу себе представить, что это может произойти. Ну, в общем, еще потерпите. Нас в таком формате здесь. А потом на следующей неделе вроде точно прилетает. Не факт тоже. С ней нельзя быть уверенным ни о чем, но вроде как прилетает. Ладно, слушайте.
В любом случае, Женю мы очень ждем. Очень ждем.
Да. В гидромедцентре пообещали москвичам подобие бабьего лета. Вот слово «подобие» меня как-то напрягает, если честно. Я не очень понял, что значит «подобие». А где бабье лето обычное?
Ты знаешь, сентябрь также начинался. Бабье лето будет, москвичи, ждите.
Ну, это гидромедцентр. Сейчас поговорим, подожди. Дай дочитать. Солнечный период придет в столицу в конце сентября. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила заведующая лабораторией гидромедцентра России Людмила Паршина. С воскресенья и в начале следующей недели... Это сегодня, что ли? С воскресенья уже бабье лето?
Ты знаешь, когда я ехал сегодня на работу, я не заметил этого.
А, нет, вру. Она пишет, что с воскресенья и в начале следующей недели будут дожди. К нам спешит атлантический циклон. Он образовался над Балтикой и пройдет через Москву в воскресенье. Поэтому целый день будет идти дождь. Ветер северо-западный. Так, стоп, давай найду что-нибудь интересное. Это тут началось, да. Сколько метров в секунду и так далее. Днем 9-10 градусов. Со вторника Ожидается прекращение осадков, но особого тепла не будет, так как антициклон, который установит такую погоду без осадков, придет с севера. Так, короче, ладно. В общем, со вторника обещают хорошую погоду. Подобие бабьего лета. А есть такое ощущение, что гидрометцентр все время врет, да?
Знаешь, есть четкое ощущение того, что есть шар круглый. Так, какая погода у нас будет на следующей неделе?
Либо тогда, либо они, знаешь, на камень-ножницы-бумага решают, какая погода будет. Типа, вот, Люд, ты за что? Давай этот, с севера антициклон, я тогда с юга буду. Давай, кто выиграет? И вот так вот они определяют, потом нам комментарии дают.
Но нам с коллегами везет, потому что станция, которая вот эту вот погоду определяет, она находится прямо недалеко от нас на набережной, поэтому
да,
мы получаем...
Да, это одна из таких станций.
Ну, одна из, но мы получаем самые верные данные. Мы хотим в это верить.
А что, а как вы это получаете? Вы Ясенева отправляете, чтобы он там померился или что?
А ты именно по фамилии сейчас выбирал, да?
А нет, кстати.
Осень, Ясенев. Я спросил у Ясеня.
Нет, я не так выбирал. Но при чем здесь эта станция-то? Никакой разницы же нету.
Слушай, ну, хочется верить...
Звоните туда.
Хочется верить, что бабе лето все-таки будет.
Ты живешь рядом с одной из таких... Нет, ты живешь вообще рядом с гидрометцентром.
Так, не рассказывай, где... Да, я живу рядом с гидрометцентром.
Ну, это никак не... Ну, от
этого я знаю как минимум две.
Что, станции?
Да, одна на третьем кольце с бывшим кинотеатром Прага, а вторая вот рядом с нами, видишь?
А я еще одну
я знаю, слежу,
в ВДНХ есть.
А, ВДНХ, вот видишь, я не знал. Это я такая игра, искать по городу и собирать эти станции.
Я там один раз снимал эту станцию, такое коротенькое отступление. Вообще мы собираемся с вами обсудить, ждете вы бабьего лета или нет, или уже все, смирились вот с той погодой, которая встала у нас над нашим городом, вот это свинцовое небо, вот этот дождь постоянный...
Ничего себе, посмотри, ну, какая что, реакция, такое, да, было? На бабе лето.
Это, мой телефон,
это твой телефон радуется так бабьему лету, представляешь?
Мой телефон мне достал. Я не понимаю, что он делает. Он мне срывает эфир постоянно.
Жор, честно, когда в расписании будет сигнализация, которая на отбое обычно звучит?
Я сижу, не понимаю, что происходит. Всем привет! Я
что это вообще было? Думал, это тревога какая-то.
Так, собраться, стоп, телефон выкинул. Все, нету телефона в эфире. Короче, станция. Что это вообще такое? Как выглядит эта станция? Как я понял. Это несколько линеек, которые воткнуты просто в землю, и по ним измеряют, сколько снега выпало.
То есть, и палец надо или... вверх поднять вот так, да?
Примерно, и да. Ждать. Вентилятор, знаешь, вот как кепки с вентиляторами бывают, вот такие вентиляторы стоят и линейки. И ходит одна злобная женщина, которая говорит, ни в коем случае сюда не заходить. А мы снимали, для телевидения было. А операторы люди интересные, все надо с разных ракурсов, ему надо подойти, там объектив поменять и так далее. Она говорит, что вы делаете? Вам туда нельзя ходить, вы же тогда прибьете снег. Мы не поймем, сколько снега выпадет. Ну, то есть, если вдруг когда-то вы такие открывали прогноз погоды, о, сегодня будет там 2 сантиметра снега, отлично. А потом выпало огромное количество, вас завалило с ног до головы, это все из-за того самого оператора, с которым я тогда работал, он просто притоптал, и гидрометцентр ошибся. А Григорий Санкт-Петербурга пишет, я учился в гидромете, ушел с первого курса, не могу врать.
А Димитриус пишет, мне прям завидно, честно говорю, белая зависть, а у нас сегодня солнечно, до плюс 25. Правда, с утра прохладно, где-то плюс 13. Димитриус, мы плюс 13 называем бабьим летом в Москве, поэтому, честно говоря, я не знаю, где Димитриус находится. Ты в курсе?
В Германии, да.
А, ну понятно тогда.
7373-94-8, говорим про бабье лето. Ждете ли потепление в Москве или нет? Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Федор, на связи. Я вам хочу сказать, как специалист, пользоваться этими всеми сайтами нет никакого смысла, потому что они обновляются в автоматическом режиме. Наиболее достоверные погодные ресурсы – это то, где есть непосредственное участие синоптика каждые 2 часа. Могу вам рекомендовать это сайты, которые связаны с гражданской авиацией. Например, Метартаф, или же в приложении можно забить ресурс про небо латинскими буквами. Там обновление идет каждые 2 часа с непосредственным участием живого человека. То есть происходят изменения, он вносит коррективы. Этот сайт наиболее правдоподобный. Все остальное строится по математической модели погоды, что не соответствует действительности.
Вот такая оно вот как. Ситуация. Вот поэтому, как, ну, еще раз сказать, что, про небо? Приложение
про небо. Про, да, приложение про небо. Там разберетесь, там, ну, немножко покопаться надо, но там дается четкий прогноз погоды. Конечно, это не является информацией для совершения авиационных полетов, просто в авиации погода – это равно безопасность. Поэтому там непосредственное участие человека в обновлении прогнозов. Они даются каждые 2 часа.
А как этот человек понимает, какая будет погода?
Есть метеорологическая служба в Центре управления воздушным движением Московского региона. В частности, по каждым аэропортам есть такие, есть сайты, они, ну, как сказать, для узкого профиля. Но
слушайте,
там вот
а почему бы для всех нормальных людей тоже не сделать, ну, ориентироваться на эти самые службы, которые для летчиков, для пилотов самолетов? Почему нам-то, обычным людям, врут? Какие-то математики, причем.
Нам не врут, просто нам, обычным людям, нужно что, брать зонтик, не брать зонтик, и какая будет погода, чтобы одевать там куртку или пиджак.
Да, знаете, вот брать зонтик, не брать там... зонтик, этого хватит. Иногда и с этим справиться не могут.
Потому что людям не нужно, какое давление, какое направление ветра, градусы ветра. Вам нужно как, сколько градусов ветра, 170 или 290 сейчас?
Нет. Так Жора не выходит из дома, пока не знает, сколько градусов ветра.
Поэтому я... Поэтому пользуйтесь авиационным кластером. Это
все,
гораздо
поняли. Спасибо, спасибо. Спасибо так большое. И будем. Но спасибо. На самом деле иногда хочется, чтобы вот хотя бы с задачей зонтик брать, не брать, справлялись. Но что, знаешь, открываешь программу, я пользуюсь Яндекс погодой, и там написано, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается. Жалюзи поднимаешь, а там ливень, знаешь, просто стеной стоит. Ну что это такое? Ну вы издеваетесь, что ли?
Прекрасно это работает, знаешь, с чем? Ты просто на моечку завези машину и сразу знаешь, что пойдет дождь.
Это управление погодой.
А, ты уже можешь управлять погодой,
да? Но сейчас это не актуально. Сейчас ты и не можешь управлять. Это только летняя история. Летняя и зимняя, когда снегопад ты хочешь призвать каким-то образом. Ну, один бокс мойки мне где-нибудь в пустыне с засухой, знаете, поставьте, я вам сразу погоду налажу. Меня в Африку отправить. У них там воды тогда будет огромное количество. Ты знаешь, когда было обиднее всего? Когда в Крыму мы строили там какие-то планы с женой, с дочкой. А дочка не особо строила планы, ей 10 месяцев.
Мне с женой. Месяц.
Да, с женой в основном. И, ну, естественно, в зависимости от погоды. Ну, то есть, там, грубо говоря, завтра мы на пляж пойдем, или мы поедем куда-нибудь там на машине в Ялту, например, погулять. Ну, если хорошая погода, на пляж. Если похуже, можно и в Ялту.
Ну, расскажи человеку, который не был в отпуске. Давай.
Вот. Так в итоге ни разу погода не совпала на следующий день. Ни одного раза не было такого, чтобы он... Завтра будет солнечно, плюс 28. В итоге завтра пасмурно, плюс 25. А тогда, когда пасмурно, тогда плюс 28. Вот все наоборот, с этой погодой не угадаешь. Бабье лето родителя номер 2. Пишет Д.
Это, видимо, ребус какой-то.
Не знаю, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро, Ростислав. Что касается бабьего лета, я в новостях обратил внимание, что еще недавно... На кабриолете в Париж кто-то ехал, вот именно сам кабриолет, я запомнил. Думаю, вот он идеальный, сентябрь-то, а? Я вот хотел как-нибудь вам позвонить из Парижа, какой-нибудь с набережной там. Позвонить и, как Петя Толкунов, сказать про Сену, и все она, наверное, понимает, коль грусть моя уносится с волной. Потому что я вот смотрю на Москву-реку, тоску такую нагоняет. Вот само Парижа не... Видимо, само русло тут вот ограждение, его не меняли в 50-х годов. Я думаю, что этим надо бы заняться в мэрии когда-нибудь.
Угу. Да, наверное. Вообще, кстати, я здесь с вами не соглашусь. Я что-то думал, что смысла никакого не будет в вашем вот этом монологе, но я его нашел. Нет, прекрасно, на самом деле. Мне очень нравятся эти ограждения около Москвы-реки. Я здесь с вами не соглашусь, Ростислав. Но Ростислав, видимо, все так... и все, и не хватило воздуха на дальше.
Ты знаешь, смотрю я на эту новость с гидромедцентром. Вы тоже ее можете увидеть на нашем сайте, говоритмосква.ру. Вчера я ездил попить кофе в нескучный сад. Попал я, честно говоря, туда абсолютно случайно, был проездом.
Звучит, конечно, очень скучно. Я поехал, да, попить кофе в нескучный сад.
Знаешь, там есть кафе.
Хватит душить, душнило, о боже.
Да подожди, я на виду романтику с утра.
Садом поехал, да. Да ты один туда поехал, какая романтика.
А ты откуда знаешь?
Да я потому что все про тебя знаю.
Так вот,
меня там не было, значит, ты один поехал.
Так вот, в кафе сидишь, отличные, огромные панорамные окна. Я взял чашечку кофе, круассан. Знаешь, вот эти падающие красивые желтые листья, поэтому у природы, как говорят, вот такой штамп, нет плохой погоды.
Есть, и вот она сейчас на улице.
Ты знаешь, вчера была прекрасная, моросил дождик,
вчера
падали
эти... прекрасная.
Ну, для осени, мне кажется, неплохо было. Плюс 12. Это не бабье лето, понимаешь? Это такая классическая погода для октября.
Я хотел сейчас, знаешь, спеть. Падают. Но я понял, что вот у меня сейчас голос, как будто я реально... Знаешь, мне надо петь шансон. Падают листья, а парни сидят.
Не, ну, конечно...
Падают листья, а парни сидят.
Ну, про осень вот. Есть и блатные песни какие-нибудь.
Какая осень в лагерях.
Да, я так и думал, что ты про нее вспомнишь.
Она. О, хорошие песни, хорошие. Ладно, давайте про погоду. Понятно все. Гидромедцентр прекрасно. Бабье лето не жду. Честно скажу, вот так завершим эту историю про бабье лето, потому что, ну, я не верю, что там что-то может измениться.
А уже, я в противовес тебе
у нас
скажу.
Уже что, 26 сентября, уже 26 сентября не бывает бабьего лета.
Ты знаешь, в прошлом году октябрь был очень теплый, поэтому все возможно.
Очень теплый это какой?
Я в пиджаке ходил. Я прям четко помню, что я ходил достаточно тонко
в
пиджаке.
Ну, я помню, ты с этой с палкой ходил тут вот, ко всем приставал, бил людей палкой, весь мокрый, с ног до головы в этом рваном пиджаке. Мы тогда тебя забрали, вылечили, вымыли, вот сейчас в эфире сидишь. Но это же не значит, что это бабье лето было, это ты больной просто.
Мне даже прокомментировать тебе нечего.
Ну и не надо,
я буду молчать.
Не закапывайся еще глубже. Слушай, давай, знаешь, что с тобой обсудим? Россияне в первый день старта продаж начали перепродавать новые айфоны. Это такая тема, которая точно так же, как бабье лето, появляется раз в году. Новые айфоны. И в очередной раз народ выстроился в очереди за этими айфонами.
Ну, скажи, что ты там не стоял.
Нет, я там не стоял.
А мы не верим.
Я уже один раз как-то стоял в очередь за айфоном. Я, по-моему, уже раз в год рассказываю одни и те же истории про очереди про iPhone. То есть, если вы вдруг были на эфире год назад, в это же время примерно, вы все это слышали, все, что я сейчас
знаешь, сейчас рассказывать. Можно как в школе контрольную работу. Позвоните те, кто помнит эту историю.
Да-да-да. Я хочу вас узнать. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь стояли в очереди за каким-нибудь товаром, вот сейчас, не там, в Советском Союзе, я понимаю, да, наверное, скорее всего, стояли. Вот сейчас вы готовы в 26 сентября, воскресенье, стоять в очереди за чем-либо? Вообще, в принципе, потому что мне кажется, что сейчас стоять в очереди, это как-то очень странно. Я сталкиваюсь чаще, не чаще всего, иногда сталкиваюсь с очередью в двух местах был, в Крыму и у нас здесь, в Москве, в один тоже ресторан, я видел очередь. Ты тоже его знаешь, это ресторан на...
Ну, в перерыве скажешь.
Да, ну, я не помню, как он называется. Он на, господи, на Китай-городе находится. Там день рождения праздновали одного из наших друзей. Что-то там хинкали какие-то.
А, да,
какие-то,
точно,
там,
точно, да.
Грузинский.
Ресторан там, грузинской кухни.
Да, там очередь. Я никак не понимал, как можно в 21-м году в Москве стоять в очереди в ресторан?
Так можно.
Ну, то есть в чем ваша проблема? Тем более... Китай-город, это ресторанный район, да, у нас в Москве. У вас вокруг одни рестораны, и все прекрасные, ну, практически все. Почему люди стоят в очереди в ресторан? Так и с айфоном.
Ладно, в ресторан. В ресторане ты хоть можешь там поесть, и, то есть голодный, заходишь, поел, тем удовлетворил более, какие-то голодный. Потребности. А тут, представляешь, они еще и продавали, как в Америке, это вообще же из Америки мода пошла, они продавали очередь свою и продавали за очень большие деньги.
Я думаю, что у нас, почему у нас сообщения не приходят, а у нас сайт сдох.
О, а вот это...
Да. А напиши, пожалуйста, в работу, что у нас погиб сайт, поэтому, дамы и господа...
Вот бенефис этой площадки.
Да,
сейчас
мы ваши сообщения не видим, к сожалению, через смс-портал и телеграм, поэтому добро пожаловать, welcome, пожалуйста, на YouTube. Там есть прекрасный чат, там все ваши сообщения мы можем читать, пока не починили наш сайт. Такое бывает иногда.
Так к вопросу о продаже очереди. Люди готовы купить эту очередь, я видел сообщение о том, что 140 тысяч рублей стоит место в очереди. При том, что сам телефон стоит достаточно дорого. Да, я говорю про яблочный смартфон, который вышел буквально недавно. Я вчера его потрогал, я пошел в магазин, потрогал его... Честно тебе сказать, никакой абсолютно разницы с предыдущей моделью я не увидел,
только цвет,
но вообще. Ажиотаж невероятный. Ну, как каждый год это бывает, огромный.
Но ажиотаж вокруг того, чтобы потрогать его.
Ты знаешь, ну, получается, что в прошлом году этой очереди не было. Мы, как новостная редакция, мы писали об этом новости. Но в этом году, когда они выпускают такую же модель, абсолютно идентичную, стоит очередь на Тверской.
Мне кажется, что на самом деле это все журналистское вранье. Я потому что такую историю снимал.
Ну, есть же фотографии.
Да, я такую историю снимал.
Поделись.
Когда десятка выходила.
Угу.
Тогда действительно стояла очередь.
Ну, ты не сравнивай.
Она выстраивалась за несколько дней. И это был, ну, не революционный, но это такое, типа, что-то новенькое выходило.
Ну,
да?
Поэтому конечно.
Там были действительно люди. И больше всего журналистам что интересно? Что продают места. Типа... и мы такие, место в очереди продают за 160 тысяч, это дороже, чем сам телефон на самом деле стоит. Вау, да что они, больные, места покупают в очередях. Там просто стоят люди, которые такие, хотите встать первым? заплатите мне 160 тысяч. Или миллион, такое тоже бывает. Никто не покупает эти места. Ну, то есть, это как ты сейчас скажешь, я продаю вот эти наушники, в которых мы здесь сейчас сидим, за 2 миллиона Swiss francs. И вот 2 миллиона...
Началась, да, твоя история?
Swiss francs стоят вот эти вот наушники. Все такие, что... Георгий Осипов продает наушники за 2 миллиона. Вы что, идиоты, что ли? Кто это купит? Никто это не покупает. Нет этих людей, которые покупают это место в очереди. Но самое забавное, что касается той самой очереди за айфонами, это когда мы, значит, журналисты ходят, подъезжают. Знаешь, это моя любимая история, когда раз машина подъезжает, ты смотришь логотип «Первый канал». Подъезжают, тум, вести, подъезжают сразу, как из вести, все каналы, знаешь, по очереди они подъезжают на брендированных машинах, раз-раз-раз, бум, метро подъехало, телеканал «Дождь» в здании,
все здесь. Я думаю, куда идет эта история, я понял.
Снимают, и вдруг идут, значит, люди просто по Тверской, а это на Маяковке происходит, там, значит, главный магазин, который торгует этой техникой, и идут со стороны Кремля люди с этими новыми айфонами.
Не
такие,
понял.
Ребята, там вот...
Серый рынок?
Нет, там вот дальше, говорят, еще один магазин вниз по улице. Там они все есть, там нет ни одного человека, пожалуйста. Они вообще чуть ли не круглосуточно работают. Мы уже там 2 часа назад купили, а тут еще магазин не открыли. Вот это вот все вот, про эти очереди, что можно сказать, в России, по крайней мере.
Слушай, ну, возможно, это в менталитете заложено. Люди стояли в очередях при Советском Союзе и за колбасой.
Нет, ну, слушай,
ничего страшного в этом нету.
Это фигня.
Ну, или это другие абсолютно,
абсолютно нет, это здесь вообще ни при чем. Это в какой-то момент просто компания Apple выстроила таким образом свою политику. Они приучили людей, что надо стоять в очередях за их продуктами. Это модно было одно время.
Ну, сейчас-то это не модно. Ты же понимаешь, что можно зайти в интернет-магазин любой, заказать этот же iPhone за те же деньги и не стоять в этой очереди. Я видел объявление, где написано «Отстаю очередь сутки там или трое суток», там какие-то вот такие, знаешь, уже профессиональные обозначения, и сколько это стоит там?
Да, но сутки 120,
то есть не покупают, ты думаешь?
Это тусовка.
Раньше, если ты помнишь,
сидишь
когда...
Сидишь в палатке. Главное, вот это всегда вот в эту погоду. Я еще ни разу не помню, чтобы эти очереди выстраивались под солнышком, под каким-то. Они все время сидят вот под этой мерзостью, с термосами, с какими-то, в палатках. Это вот просто движ такой своеобразный. Людям нечего делать.
Ну да, мы же знаем, что всегда можно пойти на серый рынок, так называемый, купить эти яблочные смартфоны, просто немножко доплатив денег.
Это специально создаваемый ажиотаж для привлечения внимания к этим айфонам, пишет Ник Сафронов. Да, но прикол в том, что это даже не сама компания Apple делает. Единственное, что они делают, это они делают заявление каждый год одно и то же, что их на всех этих телефонов не хватит. Они всегда говорят, их мало будет, ограниченный тираж. По тем или иным причинам. Сейчас всем рассказывают о нехватке чипов.
Ну, в прошлом году это было, но в этом году эта история-то не должна прокатить вроде так.
Так она как раз прокатывает. Вот это гениальность Apple-ского маркетинга, понимаешь? Вот так вот они работают.
Я вчера подержал, я тебе говорю, вот этот вот телефон в руках. Я не понял, нужен ли вот этот вот смартфон сейчас настолько людям, чтобы стоять за ним очередь. Я знаю достаточно много людей, как минимум троих я сейчас насчитаю в своей голове из своего круга общения, которые сказали, я жду 13-й. Вот я принципиально жду 13-й, я не
люди,
хочу
12-й. Но это люди, у которых
11-й. Ну да.
10-й.
10-й, скорее всего. Да, 10-й айфон, и они вот ждут выхода вот этого нового, но все разочаровались, честно тебе скажу, я в том числе. Камеры эти выглядят просто гигантскими какими-то, и он, вот этот вот цвет голубой. Ну, тем не менее, люди вот стоят в очереди, вот, понимаешь, зажрались.
Мы уже все, раскопали, что тебе не нравится, цвет тебе не нравится. Ты что-то имеешь против голубого цвета?
Ну, не начинай.
Ну, как тебе не стыдно? А он еще бывает белый. А имеет в виду ресторан Джон Джоли, Георгий Романович?
Нет, пишет, нет, нет,
нет,
нет,
другой ресторан. Я правда не помню, как он называется, честно. Но очереди бывают.
Страшные, я тоже не могу вспомнить.
Страшно. Я говорю, странная история стоять в очередях в 2021 году в Москве, тем более за вещью, которую можно добыть без какого-либо труда, как, например, еда или телефон, да? А еще, знаете, что очень легко можно добыть? Новости на радиостанции «Говорит Москва». «9:35 в Москве!» Всем доброе утро! Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 сентября, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Доброе утро всем!
Наши координаты. Наша координата одна.
Которые остались рабочими.
На самом деле, телефон 7373-94-8, код 495. Это наш телефон для звонков в прямой эфир. А чтобы нам написать сообщение, у вас остался только один единственный вариант. Наш сайт сдох. Вот бывает такое, да. Не работает сайт. Что-то с ним случилось, мы его будем стараться починить. Но чтобы написать нам сообщение в эфир, вы должны зайти на нашу трансляцию на YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва» так и вбиваете в поиски, находите канал, подписывайтесь, открывайте прямую трансляцию, которая называется «Утро с Георгием Бабаяном» и вот еще одним Георгием Осиповым. Там есть чат, туда можно писать точно так же, даже, может быть, и лучше в чем-то, как и в Telegram и в SMS, только там вы еще можете переписываться друг с другом, в этом особенность, да, то есть все видят, что вы пишете. Поэтому всех я, наших постоянных слушателей, любителей нам написать в эфир, прям призываю, заходите на YouTube-трансляцию, пишите там, потому что, ну а как мы без вас? Нам без вас будет очень скучно. Хочется с вами пообщаться, обсудить сегодняшние темы, тем более, что следующая тема у нас такая. Стилист назвал безвкусицей шубы из натурального меха. Пока в странах Запада компании массово отказываются от этого предмета гардероба, в России сохраняется спрос на такую одежду. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал Влад Лисовец. По его мнению, ношение меха пропагандируют знаменитости, а миф о взаимосвязи шуб и богатства происходит из советских времен. Сегодня натуральный мех – это показатель безвкусицы. Если посмотреть, что человек слушает, что он читает, на кого он подписан в соцсетях, как он выглядит, это, как правило, 90-е, 2000-е и абсолютно. Абсолютно несовременно. 2000-е тоже, да, уже плохо. Интересно, что значит? Вот это, на кого человек подписан, это 90-е и 2000-е. Человек подписан на прошлое? Что это? Как это может быть подписан на 2000-е? Ну, ладно. Современный человек, который живет сегодня, следит за модой, даже если ему это не очень понравилось, он отказывается от этого, потому что сегодня это выглядит просто чудовищно. Это как будто по-варварски. Имеется в виду, напомню, мех. Шубы из натурального меха, да?
Видели бы вы, в чем сегодня Георгий пришел на работу. Норковая шуба, шапка, да. Вот эта вот здоровая такая вот,
знаете. И на санях приехал, у меня оленья упряжка, я вот прям на ней, да, сюда и доехал. Значит так, кстати, обрати внимание тоже, да, у меня какая-то ассоциация такая слишком
древняя. Ты сам сказал, тебя никто не просил об этом.
Давайте с вами обсудим, что такое настоящая безвкусица. Вот для вас лично, вы видите человека вот по какой-то детали, сразу понимаете, ой, ну это, вот это безвкусица. Это кошмар. У человека просто отсутствует вкус. Напрочь. Абсолютно. 7373-94-8, код 495. Это номер для звонков в прямой эфир. И пишите ваше сообщение к нам в чат на YouTube-канал «Говорит Москва». Все остальные средства связи на данный момент с нами отсутствуют. Давай так, ну, как тебе кажется, вот для тебя, ты видишь человека, ты сразу понимаешь, вот это вот полное отсутствие вкуса. Что это? Что тебе такое говорит?
Слушай, я на секундочку задумался, но для меня это абсолютно
зеркало,
точно...
да?
Ты нет? Про себя сейчас говорил?
Нет, про тебя, естественно. Нет, я же у тебя спрашиваю.
Что, нет, ни нет? В коем случае нет. Это жилет. Жилет такой, знаешь, когда вот эти кармашки много, сеточный жилет. Мне кажется, что это все-таки вышло из моды.
Как и... у Анатолия Вассермана. Это было в моде, да?
Честно, не знаю, но очень многие граждане носят его, и я вижу это постоянно. Ну и, конечно же, сандали на носки. Это прямо для меня вот...
Сандали на носки, да.
Это прям совсем убийственно. Еще вспомнить какие-то такие детали, которые мне будут напоминать о безвкусице? Нет. Не могу тебе сразу так назвать, но вот это две вещи, которые абсолютно точно мне сразу напоминают и говорят.
Слушай,
о том,
ну это какие-то очевидные вещи. Ну, сандали на носки, ну банальщина.
Слушай, ну давай ты, давай, сориджинальничай, говори.
А я вот сообщение прочитаю, такой... да? Безвкусица — это не читать мои сообщения, пишет Алекс СМН. Кепка из стриженной норки, пишет Денис Пряхин. Это что за кепка такая из стриженной норки?
Ты сегодня пришел, что ты вот говоришь, что ты не знаешь?
Как моя, что ли? Ну, покажи, кепка Из норки, да?
Чтобы вы понимали, он сейчас хочет посмотреть, как она выглядит. Во, да, именно она.
Но это вот есть. Слушай, кепка, вот... а есть кепи. Это, кепи — это немножко другое все-таки.
Самое главное на той фотографии, на которую мы сейчас смотрим, вот эта вот кепка, которая называют безвкусной, да?
Самое главное — это пустой модном... взгляд мужика, который так, на этой
посмотри, фотографии. Как он модный у него. Борода, он одет модно. Но кепка, конечно...
Смотри, интересно, вкуса. Кстати, кроксы и уги — это катастрофа, пишет фанат Корнев. Корнев, правильно же я, наверное, прочитал, да?
Ты знаешь, многие поспорят, потому что кроксы, они сейчас, на самом деле, в моде. Они очень много моде, лет да. в моде, а уги уже сколько лет уже? Лет 10, наверное, народ носит их. И...
Ну, вот уги вышли из моды, мне кажется.
Ну, они вышли из моды, но, понимаешь, они очень удобны.
Одно время была повальная история, вот эти уги.
Были настоящие, не настоящие, а настоящие стоили очень дорого, как ты помнишь.
Да, да, да.
Везли из Австралии, по-моему, да. Потом начали появляться но уже другие бренды.
Это фирма просто типа какая-то австралийская.
Нет, ну слушай, ну они именно оттуда везлись, поэтому они были такие дорогие.
Прямо оттуда из Австралии.
Абсолютно
типа...
точно. Ну, неужели ты думаешь, что они в Подмосковье
где-то отшивались?
Причем
прямо в этом, знаешь, вот в нагрудном кармане у кенгуру прям туда прятали, как контрабандой. Уги не знаю, уги уже просто, ну, уги реально не в моде, а кроксы, слушайте, говорят, удобные.
Вот, смотри, Джордж Кремл пишет о том, что кроксы топ.
Да, мега удобно вот, пишет. Видите,
как
да,
бы поддерживают
всегда
мою
говорят, что они уродливые до безумия, эти кроксы. Вот они просто, ты на них смотришь, господи, как кто это нарисовал, как это какой-то сыр Маздам, который немножечко расплющил вот с этими дырками. И покрашены в синий цвет, и почему ты носите это на ногах, ну, говорят, просто нереально удобно. Я не пробовал, у меня нету.
Георгий Романович, вот ты надо мной издевался, посмотри в зеркало. Азурита нам пишет, в воскресенье сидеть в черных рубашках, это безвкусица. Конечно, мы не в рубашках, но мы тоже в чем-то черном. Как думаешь, это намек или
подожди,
нет?
Ну, здесь из нас двоих в черном это ты. Я
а ты
в чем?
Ой, не заметил, извини, пожалуйста.
Ну,
так, Зурита, это
ты
получается
же,
камень в мой огород.
Сам себя хоронишь. 7373-948. Слушаем вас, говорим о безвкусице и признаках безвкусицы лично для вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие. Я очень рада слышать вас опять. Сегодня это Лиля Вечная.
Здравствуйте, Лиля.
Здравствуйте.
Да, я, значит, хочу очень поспорить с Владом. Я его очень люблю, я его обожаю, уважаю. Но, честно говоря, он меня очень удивил 2 дня назад, когда он выступил с этим заявлением, потому что он явно забыл посмотреть все зимние коллекции, что у Прада, что у Луи Вуиттона, что у Шанель, меховые ботиночки, шубки короткие, из овчины, все принтированные, понимаете?
То есть, вот, наоборот, как будто в моде?
Да,
слушайте, а вы что, действительно смотрите показы вот
мехом.
Эти все?
Ну, ребята, извините, я не просто смотрю, я покупаю все настоящие вещи.
Угу.
Вот.
Ладно.
Ну, понимаете, поэтому я настолько была удивлена, вот, и, кстати, пометуя разговор с Анной, тоже, по-моему, Юрий с ней разговаривал, не помню, он когда был, в четверг, и вот как раз-таки был разговор про вот эти меха.
Да.
Вот она упомянула, что она любит дикий мех. Я тоже люблю очень дикий мех. Вот. Это все до сих пор в моде. Я не знаю, сможет ли сейчас Влад поехать, предположим, в Нью-Йорк, но если он там будет зимой, извините, там все ходят в шубках, женщины.
Ну, в общем, мех как был в моде, так и остается.
Конечно, никуда он не денется, и тем более в России, тем более вот, у нас здесь, да. В Финляндии. Никто
понятно.
Никуда ничего не отказывается, все как носили, так и будут носить. И мужские шапки, таких красивых форм есть.
Слушай, ну, мужские шапки не знаю, конечно, спасибо, Лиля, спасибо. Но
спасибо.
По поводу того, что мех, на самом деле, история вечная, да, mm-hmm. ну, наверное, в определенной степени. А одно время были в моде, я думаю, что сейчас вот похолодает еще чуть-чуть буквально, и тоже появится снова.
Ну,
меховые
давай.
Жилетки на дамах.
Абсолютно точно. Абсолютно
какая точно. Это мерзость.
Ну,
у меня у одного друга была жена. Она ходила вот в этой истории. Пока она была его женой, я, конечно, молчал. Ну, потому что, ну, жена друга. Но так это, ну, это просто... Вот это вот один из признаков, слушайте. Ну, когда это начали носить все, И это все время выглядит, как будто ты какая-то, ну, то есть, как бы ни выглядела девушка, какой бы фигурой она ни обладала, она сразу становится как вот эта собачка такая пушистая, которую они же носят.
Шпиц.
Шпиц, да, вот, ты выглядишь как шпиц сразу, такой надутый, причем, знаешь, которого так, фу, и он раздулся, как рыба-пузырь. И вот этот, он же еще дешевый, это все искусственный мех, не настоящий, там, 1000 за 5, вот это просто ужас был.
Слушай, давай так, мы живем с вами в Москве.
Да.
В России, у нас холодно, ну, объективно говоря,
ну,
да?
Ну, что?
То есть, при нашей погоде мех, вот эти вот шубы норковые и другое мех...
Я тебе говорю.
Я в нем, честно, не разбираюсь, скажу
да,
тебе
я
прямо.
Да, я тоже не разбираюсь, это правда.
Он греет, понимаешь? То есть, испокон веков
логично.
В Москве ходили в шубах.
Нет,
то есть
логично.
Нам необходимо говорю, это.
Здесь...
Пуховик так не согреет, как этот мех, понимаешь?
Точно так же, как пуховик пуховику рознь, точно так же, как и шуба шубе, понимаешь? Я недавно... Вчера,
ты же ходишь
позавчера. Вот где-то здесь я выезжал с работы, где-то вот в этих краях, не помню точно, я помню образ. И этот образ вычеркнул все остальное вообще, что было вокруг меня. Я видел только этого человека. Я видел девушку, которая шла в зеленых меховых тапках.
Слушай, это модно.
Это было вчера или позавчера,
это
я напомню.
Очень модно, чтобы
на
ты
улицу
понимал.
Откройте
это...
окно, посмотрите погоду. Дождь. Плюс 8,5 градусов. Она шла в зеленых меховых тапках, в каких-то рыжих лосинах и еще что-то. Вот зеленые тапки. Вообще, тапки с мехом. Туда же, в безвкусицу. Знаешь, штамп такой. Безвкусица, да.
То есть ты хочешь сказать, что Конор безвкусный человек все-таки, да?
Конор крутой. Я против Конора ничего не буду говорить.
Он именно такие носит.
Только если рядом будет усик стоять, знаешь, и он будет за меня. Вот только так. С победой, кстати.
Да, поздравляем.
Боксера. 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я бы хотел по теме передачи сказать свое мнение.
Давайте.
Без вкусица сейчас я считаю, что стали татуировки. Это стиль как Рукоганов, и выглядит так, как будто человек гордится тем, что он сидел на зоне.
Это, татуировки, татуировки,
да,
все, я понял, да-да-да-да, стиль Рукоганов. Да, ну, слушайте, разные бывают татуировки ведь? Разные бывают. Вот...
Ну, не знаю, по-моему, это абсолютно советский стиль и давно вышел из моды. Спасибо, что вы слушали.
Спасибо, спасибо. Ну,
спасибо.
Вот с татуировками тут можно спорить, они разные, очень разные бывают. Мне странно, знаете, когда вот современное веяние этих татуировок, их делать, во-первых, везде, а огромное количество, и они очень низкого качества должны быть. Вообще, обратите внимание, что сейчас мода на упрощение всего и вся. В дизайне, в первую очередь, это пошло там уже, ну сколько, уже, наверное, лет 7-8, наверное, присутствует эта история. Помнишь, у айфонов была тоже, да, ну, компания Apple, законодатель мод в дизайне, так хочет этого или нет. И они вот начали упрощать, когда свою операционную систему сделали вот этой плоской и разноцветной. Это, ну, как раз 7-8 лет назад произошло.
Слушай, не припоминаю,
сейчас,
но, наверное,
и
да,
сейчас логотипы всех компаний, логотипы, вот недавно Volvo сделал свой логотип плоским, это просто кружочек там со стрелочкой, да?
BMW тоже плоский сделал логотип.
BMW везде. Сделала, да, все упрощают. И татуировки тоже стали простыми. То есть самая модная татуировка на данный момент, это слово татуировка набитая, знаешь, где-нибудь вот до такой степени.
Сейчас или где-то сидит Джиган и плачет о том, что татуировки начали упрощать, потому что он забит полностью.
А что, ну, у него там, у него все хорошее.
Ну, Джиган, слушай, ну
вообще,
да.
Он расслабоне на чиле, Джигана не трогай. Петушки, Джиган, Джиган крутой, Джигана не надо здесь. Так, какая тема, я прослушал, пишет Света Москва. Обсуждаем безвкусицу, Влад Лисовец назвал безвкусицей шубы из натурального меха, а мы хотим понять, что для вас такое настоящая безвкусица. Вещи, которые вы считаете, что вот прям, как я сказал, штамп и на тум, безвкусица, все, на помойку.
Денис Прякин пишет, о, вспомнил, М-пакет, вот где безвкусица, вот тут не согласен.
Так, а ну-ка, стоп.
Осиски пишет про ту девушку, которую ты вчера видел. Георгий, это была моя жена, я рядом шел, попрошу о вкусах не спорить. Так, и такая тишина в эфире.
Рассказывайте, деревенский парень, что ваша жена в зеленых меховых тапках ходила здесь по Москве. Не верю. Напоминаю, что у нас не работает наш сайт, поэтому, чтобы написать нам в эфир, поделиться своим мнением по нашей сегодняшней теме, вам надо подключиться к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва» и писать там нам в чат, потому что ни СМС-портал, ни Telegram не работают. Зато работает номер для звонков в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, крестный отец.
Здравствуйте, крестный отец.
Здравствуйте.
На мой взгляд, вот сейчас, знаете, Георгий, сейчас модно ходить с рваными штанами на всю штанину. На мой взгляд, это безвкусица натуральная.
Мне кажется, вообще, это уже не модно, мне кажется.
Да, ну вот просто хотелось понять, кто является законодателем вот этой рваной моды. Вот хотелось,
знаете,
понять.
Этот фильм был «Выживший» с Леонардо Ди Каприо, вот там медведь на части рвал. Вот это вот, вот он законодатель был. Тот самый медведь, который порвал Ди Каприо на части. Но тут тоже, знаете, спасибо, крестный отец, тут нужно уметь эти вещи носить и какую-то грань знать.
И гармонировать. Да. В то же время, понимаешь,
у тебя чем-то... в свое время были джинсы, у которых не было заднего кармана, помнишь?
И а все, помнишь, они были сильно порваны еще.
И все, что тебе говорили все время, что у тебя кто-то украл карман.
Так понимаешь? Я постоянно заявление в полицию писал. У меня украли карман.
Ну, я говорю, он больной, да. Не очень в себе этот человек.
Слушай, мы с тобой обсуждали историю, извини, перебил, о том, что сейчас...
Да ладно тебе. Нет, все.
Ну ладно, в следующий раз будет Евгений уже
с тобой. Здесь должна музыка из фильма «Профессионалы» заиграть. Знаешь, о нем Риконы, вот это.
Ну... Очень сложно сейчас найти, ну, вот отсылка к звонящему предыдущему, очень сложно найти сейчас нерванные джинсы. То есть, действительно, если вы хотите нерванные джинсы, их гораздо сложнее найти, чем вот сильно рваные. И все это идет из магазинов масс-маркета, так называемого. Потому что сетевые огромные вот эти брендовые магазины, где мода. Мы... Ну да, то есть я и говорю, мода идет из вот этих масс-маркетовских магазинов. И, соответственно, там много рваных джинсов, очень мало нерваных, и, соответственно, это становится модно автоматически.
Мне кажется, нам сейчас скажут, что у нас записной эфир с 2005 года, но уже не в моде рваные джинсы. Ну, я тебя умоляю, когда они последний раз были в моде? Сейчас в моде всякая чушь. Уже даже штаны, в которых есть мешочек для, значит, этого... калоприемник такой, знаешь, ну, который слушай, ты сам с собой носишь, уже даже это не в моде.
Если ты говоришь о моде, почему у тебя нет ТикТока до сих пор?
У меня есть ТикТок.
Да ладно.
Да, но я...
Ну, давай тогда, проанонсируй свой ТикТок.
Да нет, я даже ничего не публикую, но ты не смог меня здесь притянуть, у меня есть ТикТок. Короче, нет никакой этой... Рваные штаны уже ни в какой не в моде. Они уже давно-давно вышли из моды. Сейчас в моде что-то другое, но... принимается как вариант безвкусицы. Сидят два мужика и все разговоры о вещах и тряпках, как два ЛГБТшника, пишет Серж Джили, да?
Серж, вы нас видели, ну о чем вы говорите, какие ЛГБТшники? Нет, это не про нас.
Ну вот сейчас ты, знаешь, ты всех любителей этих теорий только убедил в том, что они правы.
Я просто пропагандирую о том, что нужно заходить на наш YouTube-канал и посмотреть на нас.
Это называется синдром Стрейзанд. Знаешь, чем больше ты кричишь о том, что что-то не так, тем больше все убеждаются, что это так и есть, и ты больше привлекаешь к этому внимание. Поэтому ну, все, хорош. Так, скажите, пожалуйста, почему сегодня нет в 17.00 голевой передачи? В дальнейшем она будет выходить или нет? Пишет Игорь Шевченко, она будет выходить, она просто теперь переехала с воскресенья на понедельник на 8 часов вечера. Вот после, ну, завтра, получается. Завтра в 8 вечера она будет в эфире. Все, слава богу, с ней в порядке. Скупают секонд-хенд и впаривают как моду, пишет Зурита. Вот секонд-хенды в моде. Сейчас очень даже.
Да
это
ладно.
У нас, да, очень модно сейчас. Секонд-хенд самое модное, что только может быть. Это разумное потребление, то, о чем я тебе говорю.
А я думаю, почему у меня на улице появился комиссионный магазин. Я думаю, чем они там торгуют?
Да,
слушай,
да, да.
Я
это
понял.
Очень-очень модная история.
Еще написано брендовой одежды.
Да, вот именно оно. Вот именно вот это.
То есть это получается мне самое. Дешевле купить новую одежду, чем в комиссионном магазине вот эту вот брендовую, да?
Иногда бывает и так. Да, там достаточно большие цены. То есть там продают очень хорошие вещи часто. И есть какие-то секонд-хенды, которые выглядят ничем не хуже ЦУМа того же самого. Там все очень
интересно,
очень прилично, очень цивильно. Смысл в том, что модно сейчас донашивать, чтобы дарить тем или иным вещам вторую жизнь. Нету ничего более модного. Некоторые новыми вещи выглядят так, как будто им подарили уже третью жизнь.
Слушай, ну мы можем это бесконечно с тобой обсуждать, но для меня... Это неприемлемо донашивать за кем-то вещи. Ну, честно тебе скажу.
Потому возможно, что ты зажравшаяся скотина.
Да нет, ты знаешь, потому
старая.
Что ну, я лучше куплю что-то подешевле, буду носить это долго, любить эту одежду и не буду ни за кем донашивать.
Не знаю. Когда носил потертые джинсы за бешеные деньги в 70-х, все считали, что это безвкусица. пишет Зурита. А, так, что здесь есть еще? Полностью согласна с женщиной из Финляндии. Меха всегда модно ругают те, кто не может купить хорошую вещь своей женщине.
Кстати, вот это тоже один из таких вот, знаешь, клише о том, что «Дорогой, а что ты мне купишь? Шубу купишь?»
Не, уже да, уже тоже это. Ну, кстати, как пример того, что мех вышел из моды.
Ну да.
Неужели сейчас...
А что сейчас спросят вместо шубы? А, дорогой, а давай отстоим в очереди на Тверской и купишь мне яблочный смартфон.
Да, наверное, хотя тоже уже туда же, в клише.
Ну, опять же, да, вот смотри, давай так. У тебя есть выбор, купить яблочный смартфон своей супруге и купить шубу.
Я не покупал, я никогда не покупал шубу, я не знаю порядок цен. Мне кажется, что шуба должна стоить дороже.
Надеюсь, Таня сейчас нас слушает в эфире и может воспользоваться этим моментом.
Слушает, я думаю, ну... Сколько стоит шуба? Я правда не знаю.
Честно, не могу тебе сказать. Раньше это были, ну, знаешь, я с детства помню, что это стоило очень дорого.
У нас
неподъемных денег.
У нас есть дама. У нас есть дама в студии, мы сейчас у нее узнаем. Юль, сколько стоит шуба сейчас, ты знаешь? Юль не знает. Наш звукорежиссер Юлия Уркнова не знает.
То есть мы подтверждаем теорию о том, что шуба это моветон. Потому что Юля вот не знает, сколько
стоит. Нет, но это так нельзя тоже делать. Просто мы никогда это не покупали.
Давай так. Поколение до 25-30, они же не идут за шубами. Я думаю, что они идут за какими-то вот новомодными бомберами, пуховичками какими-то, знаешь. Ну, то есть, они не идут покупать шубы.
Кстати, о том, что говорила Лилия Вечная, наша слушательница, когда позвонила нам, что у всех модных брендов в последних показах были шубы, я видел новость, я... Никогда в жизни не смотрел никакие модные показы, как ты понимаешь, да, потому что это странное зрелище.
Даже Angels это... вот этот вот показ, ну не ври.
Там, когда выступали классные артисты, тогда да, это Victoria's Secret называется. Да. Кстати, больше нету этого мероприятия, знаешь, да, потому что это неприлично показывать худых красивых женщин. Надо показывать жирных трансгендеров в том же самом белье, вот это теперь круто. А худых нормальных красивых женщин нельзя. А, поэтому, ну, я не смотрел никакие показы, я видел новость. Что у всех больших брендов в коллекциях были вещи из искусственного меха. Пытаются ввести в моду искусственный именно мех.
Если мне бы лет, наверное, ну, давай так, лет 8 назад сказали, когда там, я был в школе, там, не знаю, сказали, что у тебя искусственный мех, давай купим куртку, вот знаешь, с капюшоном из искусственного меха, я бы сказал, слушай, ну это же ну,
кстати,
отстой, условно говоря.
Капюшоны с мехом.
Понимаешь?
Ненавижу.
Ну ты вообще любишь капюшон?
А?
Ну, ты носишь капюшон?
Ну, когда надо, когда дождь идет.
Когда дождь идет?
Ну, да.
Ну, слушай, ну, а если зимой?
Ну зимой
вот, тоже. Вот смотри, капюшон надел, спереди мех и лоб закрывает.
Ужасно, отвратительно, ненавижу. Знаешь почему? На нем все время снег остается на этом капюшоне, он мокрый, и тебе вот эти мокрые ворсинки все время лезут в глаза. Фу,
Господи,
короче,
что гадость. У него с воображением? Да, что у тебя в голове?
Я сколько хочу всего? На Гавайи. Я устал от этой погоды. 7373-94-8. Слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Я вот по поводу меха хотел. А вы слышали вот новость с коронавирусом? Ну, это, правда, года два назад уже была. Так что сейчас не новость уже, что забили норок. В Нидерландах, по-моему, миллион норок забили.
Да. Ну, их в итоге не забили. Их хотели забить, но не забили в итоге.
Нет, показывали. Начале. Показывали фотографии, вот они... Такая куча норок.
Ну, мертвых. Была такая история, да, что они там они заболели,
не,
типа.
Не, я это к тому, что они это на, ну, как бы говорят, что там типа.
Не в моде, потому что забили всех норок?
Нет. Я про другое хочу сказать, что они сами-то их выращивают, вот, а другим говорят, что это типа...
А, не, ну это понятное дело, конечно, да. Но потому что сейчас не в моде, но потом, когда норки-то подойдут, когда сезон забивать норок не из-за коронавируса подойдет, вот в этот момент мех снова станет модным. Не знаю, слушай, короче, и странная история с этим мехом, непонятная лично для меня, я никогда не носил. Поэтому меня особо не колышет, в моде мех или не в моде, вот и все.
Ну, Филипп Бедросович-то с тобой поспорит.
Да, он может
скоро, скоро зима, и он выйдет в своей норковой шубе.
Но новой, модный. Он мне скажет, хочешь пойти за мехом и за меховой шубой? Иди! Если новости договорит Москву. We'll be right back. 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 26 сентября, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, доброе утро, всем привет.
Наши координаты очень простые, звоните нам 7373-94-8, код 495 и подключайтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Говорит Москва». Это единственный способ связаться с нами в текстовом формате на данный момент. А все почему? Потому что не работает у нас ни Telegram, ни SMS-портал. Видно, какие-то завистники, да, любители меха или что вы там вначале? А, и любители плохой погоды, да, напали, задедосили нам сайт, он упал, и из-за этого мы не можем видеть ваши сообщения, к сожалению. Поэтому очень просим всех, кто обычно пишет нам через смс-ки или в Телеграм, подключайтесь к Ютубу, к нашему прекрасному Ютуб-трансляции нашей программы на нашем канале на «Говорит Москва», который называется, на том же самом YouTube, естественно. И пишите туда, там есть прекрасный чат, там можно очень удобно тоже с нами переписываться. По-другому просто не можем никак. Ну и звоните 7373-94-8, код 495. Давайте так, быстренько. Как вам, как вы что хотели, дорогие наши радиослушатели? Серьезную тему? Такое, надо порассуждать.
Сказал или, Георгий с
или
улыбкой.
Или опять напоржать что-нибудь такое. Ну, не напоржать, но полегче. Или легкую тему. Вот какую? Ну, давай, вот ты какую бы хотел. Только честно.
Ну, ты знаешь, наверное, все-таки нужно обсудить серьезную тему.
Серьезную тему. Ну, давай обсудим серьезную тему.
Мы можем с тобой же серьезную тему обсуждать в своем привычном формате.
Итак, серьезная тема. В России зафиксирован рост стоимости шаурмы.
Ладно. Давай, ну ты уже начал.
Не-не-не, ладно, давайте. Если уж серьезная тема, давайте серьезную. В России зафиксировали понижение соцстатуса учителя за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленного «Известием» с сервисом, сервисом «Суперджоп». Фу ты, опять «Суперджоп». Согласно исследованиям, каждый второй россиянин отметил эту тенденцию, и только каждый пятый считает, что социальный статус педагогов повысился. Опрошенные назвали главными качествами учителя профессионализм и знание предмета. Также были отмечены терпеливость, любовь к детям и стрессоустойчивость. Специалисты добавили, что женщины чаще убеждены в престижности профессии учителя. В свою очередь, мужчины отметили понижение социального статуса педагогов. Хочется сразу у вас узнать. Во-первых, мне сразу, вот я читаю, да, эту историю, мне интересно, что такое социальный статус? Как вы понимаете вот это вот, в принципе, слово, словосочетание? Потому что мне кажется, что должно быть разное понимание этого понятия вообще у всех. Но что такое соцстатус? Вот соцстатус учителя, престиж профессии. Но это же другой термин, правильно, немножечко?
Слушай, ну, наверное, все-таки тут говорится о заработной плате и о каких-то еще таких вот...
То есть про деньги. Вот давайте как раз и разбираться. Что такое для вас соцстатус? Угу. Конкретно, вообще любых профессий. А что такое престиж? Какие профессии, как вам кажется, сейчас на самом деле престижные? Это тоже вопрос интересный. Ну, то есть, потому что, знаешь, было раньше тоже такой штамп. Все идут учиться на юристов. Потому что юристы — это престижно.
Ну, ты забыл и экономистов.
И экономистов. Ну, вот быть юристом и экономистом как будто в какой-то момент стало, знаешь, как насмешка.
Слушай, ну...
еще один юрист или экономист. Ну, серьезно, знаешь, вот так вот в какой-то момент стало. Поэтому давайте разбираться, какие профессии действительно престижные или нет, что такое соцстатус и как его можно измерить. 7373-94-8, код 495, это наш номер для звонков, и пишите нам в чат на YouTube-трансляции на канале «Говорит Москва». Лола Шарапова пишет, не поленился, посмотрел продажи дорогого сегмента сумки с меховой отделкой от Луи Вуйтон. И меховые куртки, как бомберы. То есть, реально есть, да, к этому, наверное. Рита Поплавская пишет, шуба из качественного меха стоит хороших денег. Вот, а каких? Рита Поплавская, расскажите, пожалуйста, сколько стоит такая хорошая шуба? Вот мне это все интересно. Это к прошлой теме. Давай, ладно. Соцстатус, да? Ты говоришь деньги в первую очередь. Для тебя имеет первое, самое главное значение именно деньги.
Слушай, ну если мы отходим с тобой от профессии учителя, то можно сразу же сюда приписать, если ты там какой-нибудь менеджер среднего звена или высшего звена, то у тебя должен быть сразу водитель, дополнительное медицинское страхование.
Да? Кто такой менеджер среднего звена?
Слушай, ну топ-менеджер.
Звучит тоже как ругательство.
Топ-менеджер.
Ну топ-менеджер, приставка топ подразумевает, что это уже не средний. Что он где-то сверху, правильно? Это
конечно,
топ, ну,
конечно.
А ты говоришь среднего звена.
Ну, среднее звено, оно тоже разное, понимаешь, для каждого. Но для меня, еще раз говорю, социальный статус это возможно. У тебя есть водитель. Может быть, компания тебе оплачивает жилье в центре, там где-нибудь, Москвы, или даже не в центре, просто оплачивают. У тебя есть дополнительное медицинское страхование, фитнес-клуб. То есть, если мы немножко отходим от профессии учителя. Если мы возвращаемся к ней,
я
то
думаю,
речь
что
идет
ты,
именно...
Ты ушел так далеко от профессии учителя, причем в любой точке мира, насколько только это может быть, в принципе. Водитель учителя.
Так вот тебе и тема для дискуссии.
Фитнес-клуб, и что там еще у тебя говоришь? А, и, да и медицинское страхование.
Ну, конечно,
да.
Конечно. Если мы возвращаемся с тобой к престижности этой профессии,
снимает жилье учителю, вот это мне понравилось, да, ну.
Слушай, ну а почему? Почему бы нет?
Что?
Чем?
Почему бы не снимать жилье учителю?
Ну, понимаешь, вот два мнения, почему бы и нет?
Во-первых, где ты вообще последний раз видел, чтобы какая-нибудь компания снимала своему сотруднику жилье?
Давай так, я никогда не сталкивался с тем, что, я не про съем жилья сейчас, а о том, что выдают квартиры. Такой профессии, как учитель, да, если ты учитель, отработал 20 лет, тебе выдают квартиру, так было раньше. Сейчас этого, конечно же, нету. Но я не могу сказать, так, что у меня есть личный пример того, что...
Мухи, котлеты. Выдавать жилье и снимать жилье с водителем – это разные вещи. Мы сейчас говорим про соцстатус. Как можно измерить соцстатус? Если у человека высокий соцстатус, это только если он ездит на хорошем автомобиле с водителем и ездит он по дороге из своего фитнес-клуба в свою съемную квартиру, которую ему снимает и оплачивает работодатель?
Вероятно,
вот это соцстатус?
Вероятно,
странно,
да.
Не знаю, давайте разбираться. 7373-94-8, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, это Костя из Митина вас беспокоит.
Здравствуйте, Костя.
Здравствуйте. Вот по соцстатусу учителя. У меня сестра, там, двоюродная учительница. И в компании, когда собираемся, начинаем там за работу обсуждать. Честно, хочется ее просто обнять, погладить по голове и пожалеть. Вот такой, наверное, соцстатус у учителя сейчас.
Это потому что работа тяжелая или потому что собираются
работа
те самые менеджеры среднего звена и раскидываясь своими абонементами и дополнительным страхованием, такие, ну иди сюда, бедненькая.
Нет, ну просто, понимаете, да, мне там фирма оплачивает и качалку, и машину, и жилье, как бы, ну, нормально,
вот,
я вот так вот устроился. Я к тому, что учителя получают так, что они не могут себе абонемент в качалку позволить вот так вот спокойненько. Вот, они себе мало вообще... Ну, это я не говорю сейчас про Москву, в Москве вроде как неплохо.
Угу.
Вот, но в Москве не может учитель, допустим, вот у меня есть тоже родственники, семья учителей. Они не могут себе позволить переехать из однушки с тремя детьми, они не могут переехать в нормальную квартиру. Они не потянут ипотеку.
Понятно.
Вот он соцстатус учителя.
Понятно.
В принципе, кстати, странная история.
Спасибо, Костя.
Странная история, потому что, насколько я знаю, зарплаты учителей сейчас достойные, и мы с тобой обсуждали на прошлой неделе о том, что средняя зарплата сейчас 50-70 тысяч рублей. Я уверен, что такие суммы они точно получают.
Мы с тобой такое обсуждали, да?
Конечно.
Не помню.
Опрос ЦИОМ на прошлой неделе мы с тобой обсуждали.
Да? Вот.
Да, о том, что россияне считают...
Память богатырская, да я не помню.
50-70 тысяч рублей достойной зарплаты, ты забыл.
Я вообще тебя на прошлой неделе не помню. Ты вообще кто такой? Я тебе так скажу. Вообще не помню, кто ты есть. Сейчас мы сталкивался много раз с этой историей. Сейчас будут звонить и писать тебе, и люди, которые считают, что ты прав, и учителей вообще лучшие зарплаты на свете, и будут писать люди, которые говорят, как вам не стыдно, учитель там еле-еле живет, зарплата у него примерно 11 рублей. Поэтому я не хочу сейчас мериться зарплатами учителей. У нас принято считать, что у учителя могла бы быть зарплатой побольше. Мягко говоря. То есть, наверное, как будто, ну, принято считать, что учитель должен зарабатывать огромные деньги, им не додают денег.
Ты меня в этот момент застал задуматься просто.
А вот давайте попробуем с вами порассуждать. А должен, на самом деле,
учитель? Ну, вот я об этом и думаю. А должен ли?
Много денег или нет? Потому что я, честно говоря, не знаю, как в других странах, именно в цифрах, да, но я нигде не видел учителей на, там... мерседесах последней модели, грубо говоря, с водителем, выезжающим из элитного фитнес-клуба. Не в Испании, там, не в Америке, не в какой-нибудь Гватемале, ну, нигде, грубо говоря, я такого не слышал. Учителей примерно везде одинаковый уровень достатка по соотношению там цена-зарплата. Ну, плюс-минус, примерно. То есть нету нигде учителей-мультимиллионеров, да? Зарплата там учитель русского языка и литературы или английского языка и литературы и зарплата в миллион долларов. Такого нет.
Вот ZPT.ka пишет о том, что у меня сестра преподает в двух вузах, все достойно.
Угу.
Ну, в вузах, возможно, другая история.
Вузы, да, вузы,
да, это вузы отдельная, это отдельная это
преподаватели, да, научные сотрудники и так далее. А у наших футболистов есть личные водители? А зачем им личные водители, чтобы водить их Ламборгини? Прекрасно, это как этот.
Но клуб выдает, если нужно.
Водители, да?
Да, клуб выдает водителя, клубный автомобиль у них есть, вот эти микроавтобусы, знаешь, такие.
Ну, кстати, да.
То есть, да, если отвечая на вопрос Светланы, то есть.
Если захотят. Если захотят.
Если захотят. Есть такая опция, да?
Да, я просто к тому, что мне кажется, что социальный статус — это не вот не про водителя.
Ну так расскажи ты,
это про уважение. Это про уважение к человеку. То есть вот насколько его образование и род его деятельности уважаем, в принципе, в обществе. Вот есть уважаемые профессии, есть неуважаемые профессии. Ну вот, грубо говоря, как ты думаешь, проститутка получает больше, чем учитель? Есть проститутки, наверное, которые получают сильно больше, чем учитель, правильно? Но что-то мне подсказывает, что их социальный статус достаточно на низком уровне, правильно? Особенно в тот момент, когда ты понимаешь, что, скорее всего, это проститутка, ну, грубо говоря.
Да? Прям жесткий пример привел, ну, ты меня в ступор.
Самый жесткий, какой только мог придумать. Вот,
ну да, ты прав, ты тут абсолютно прав.
Это про социальный статус. А учитель – профессия уважаемая. Это человек, который новым поколением людей... каким-то образом пытается вдолбить знания в голову, правильно? И сделать из них человека.
С тобой человека. Тут поспорят нынешние школьники о том, что, ты знаешь, сейчас абсолютно точно тебе могу сказать, что учитель для нынешних школьников, для большинства, не берем всех, это стал как обслуживающий персонал. Я приведу свой личный пример. Я преподавал после академии всего год детям маленьким, это были дети от 4 до 6 лет, это была музыка, но тем не менее, да, я могу тоже на личном примере рассказать. Я сталкивался с тем, что родители относились ко мне как к обслуживающему персоналу. Это было первым таким и значимым, знаешь, для меня показателем, что я хочу оттуда уйти. Потому что, ребят, я не обслуживающий персонал. Я высшее образование и свои знания вашим детям даю не для того, чтобы мне сказали, а завтра будет занятие? А почему вы болеете и не будет, допустим, занятия?
Самая ключевая вещь, которую ты здесь сказал. Ты начал как свой спич? Что дети относятся к учителям как к обслуживающему персоналу. А потом ты сказал, что на самом деле не дети относятся, а родители.
Но ты понимаешь, все идет от родителей. В моем случае это дети были от 4 до 6. Берем с тобой школьников, ну, давайте такое, знаете, мы что-то с тобой 2 недели обсуждаем бедный ТикТок, но это сейчас такое вот модное веяние.
ТикТокер богатый, не надо его. Не прибедняй ТикТок, все с ним.
Смотри. Веяние детей, которые сидят сейчас в ТикТоке. Как они относятся к своему учителю? Ну, вот как ты представляешь себе эту картину?
У нас было поколение Пепси, поколение MTV, теперь у нас поколение ТикТок.
Да,
правильно?
Так и есть.
А мы что за поколение?
Наверное, поколение...
Потерянное поколение с тобой, да. Мы потерянное поколение.
Слушай, не побоюсь этого слова, что я среди своих одноклассников и сверстников не могу сказать таких, знаешь, что у нас было неуважение, мы издевались над учителями. Ну, были, конечно, некие примеры, но учителя в возрасте, которые просто заходили в класс, и ты вставал как штык, и ничего не мог сказать, и когда тебе говорили, там, условно говоря, Осипов к доске, и у тебя все уже дрожало, потому что ты боялся этого учителя, ты уважал его, понимаешь? В первую очередь, если мы возвращаемся к постановке твоего вопроса, уважение — это и есть социальный тоже статус.
Слушай, ну мне дома всегда... Не, у меня, правда, не было вообще такой... Такой разговор никогда не поднимался, что там уважать надо учителя или не уважать.
Ну, то есть это заложено, правильно?
Ну, это как будто в графе дано, да. То есть, что к учителю надо с уважением относиться. В том числе и дома это была история в графе дано. Почему же у современных родителей социальный статус профессии учитель почему-то на низком уровне? Вот в чем причина? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Причина очень простая. Здравствуйте, да. Владимир Михайлович, Москва.
Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Георгий. Причина очень простая. в том, что образование перевели в сферу услуг. Поэтому и работники образования, вне зависимости от того, высшая школа, это средняя школа, дошкольное образование, уже могут рассматриваться как обслуживающий персонал. Вот в этом вся проблема. То же самое и с медициной. Это сфера, нынче это сфера услуг. И это колоссальная беда и колоссальная проблема, с моей точки зрения. Это мое личное оценочное мнение.
Знаете, я по поводу медицины могу точно, четко сказать. Спасибо, спасибо. Могу четко объяснить. Например, как я к этому отношусь. У меня есть ощущение, что каждый раз, когда ты попадаешь в платную, это относится только к платной медицине, к платным клиникам. Есть же мнение, что если ты хочешь, значит, получить нормальный уровень какой-то профессионализма, ты должен идти в платную клинику, да, типа бесплатной медицины не существует. Я в корне не согласен. Вот у меня все положительные, позитивные вещи связаны исключительно только с бесплатной медициной в нашей стране. А все, что касается платной медицины и платных клиник, это всегда один и тот же сценарий. Ты туда приходишь, и ты оказываешься, ты как автомобиль, который заехал к дилеру. У тебя сломано все. Ты болен навсегда. И там не стоит задача тебя вылечить. Стоит задача высосать из тебя все деньги, какие только у тебя есть. Это действительно безумно дорого. У тебя берут, я как-то раз пошел сдавать какие-то анализы, и, честно, уже даже не помню для чего. Отправила меня жена, значит, сдавать анализы в платную клинику. Я насдавал этих анализов там на какие-то несколько десятков тысяч рублей.
Да, я тоже сталкивался с таким.
И в итоге мне по этим анализам не сказали абсолютно ничего. Мне сказали, еще надо сдать какие-то анализы. Я сказал, знаете что, идите вы далеко и надолго со своими анализами. Это все какая-то просто разводилово в чистом виде. Поэтому ты к этому относишься как к услуге. Потому что когда с тебя берут огромное количество денег... Ты хочешь за эти деньги получить определенный уровень, понимаешь? Если уж я заплатил там, я не знаю, 10 рублей, 100 рублей, дайте мне, пожалуйста, лечение на эти 100 рублей, я хочу быть здоровым. А на самом деле, скорее всего, 100 тысяч рублей вам придется заплатить, если вы серьезно заболели, понимаешь?
Ну как можно учителя относить к сфере услуг?
Учитель — это другое, это, я тебе сейчас про медицину.
Да, про медицину учитель с тобой другое. Полностью согласен. Но у нас же про учителей тоже говорят.
А, про учителей, не знаю, с учителями есть вот репетиторы. Да, есть какие-то. Каждый учитель в школе, в том числе, часто бывает репетитором. Может быть, поэтому. Ну, когда вот эти денежно-товарные отношения появляются в уравнении, да, когда ты начинаешь платить деньги, тебе хочется, чтобы за твои, ну, ты, значит, платишь, ты танцуешь. Да?
Не совсем с тобой понятный, согласен.
Понятный абсолютно алгоритм. За учителей ты не платишь. Ну, вот, вот просто ты не берешь, не вытаскиваешь свои деньги, не отдаешь учителю в школе налоги там и так далее, это понятно, но мы про это не берем. Ты не приходишь к учителю, не говоришь, на, Марья Ивановна, держи мои 100 рублей, а теперь иди, а пшла учи моего ребенка на все бабки. Не так это работает, не как мойка самообслуживания, да? Но при этом бывают вот эти все репетиторы постоянные, постоянные какие-то онлайн-курсы, онлайн-школы, и вот учитель как будто превратился в эту историю. И, наверное, где-то, когда ты идешь зарабатывать дополнительным вот таким образом свои деньги, когда ты учитель, ты достаточно много можешь получить. Это дорогое удовольствие. Нанять репетитора. Репетиторы очень хорошо зарабатывают.
Но, а что мешает?
Но появляется вот эта вот денежно-товарная история. А денежно-товарная история — это всегда сфера услуг. Вот и все.
Ладно, ты покупаешь услугу. Получается, что учитель все-таки может зарабатывать хорошие деньги. Он может отработать в школе с 8 до 3, если я не ошибаюсь, да, примерно в этом промежутке, а дальше идти работать репетитором.
Ну, да.
Ну и все. Ну и получает свою сумму и может зарабатывать не хуже какого-нибудь менеджера. Ну, не среднего, конечно, звена, потому что это прям...
Уже... Да слушай, менеджер среднего звена — это, я не знаю, менеджер в пятерочке, нет?
Нет, 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 конечно. Менеджер среднего звена — это руководитель отдела в какой-нибудь большой госкорпорации. Это менеджер среднего звена.
Руководитель какого-то отдела в госкорпорации — это крутой уже менеджер.
Нет, нет, нет. Это уже руководитель департамента. Слушай, какого-то. Слушай, менеджер, я про отделы среднего говорю
звена
сейчас.
Это всегда такой порядок. Менеджер среднего звена — это костюм за 10 тысяч рублей, это кредитная Toyota Camry.
Но это, ты вот так хочешь.
Это, да? Вот этот ассоциативный ряд всегда просто так выстраивается.
На самом деле это не так.
Менеджер среднего звена — это практически ругательное словосочетание.
Никто пусть нас не обижается, хорошо, мы нет, просто для это... каждого свое.
Так потому что ни один из менеджеров не признает себя менеджером среднего звена. Все менеджеры, в первую очередь, это великие управленцы. Потом уже только звенья начинаются.
Слушай, но управлять людьми это тоже большой талант.
Да плевать на менеджеров, я тебе не к этому.
Вот ты как, а? Все-таки он предвзято к вам относится, менеджеры.
Я тебе к тому, что если уже ты действительно какие-то услуги предоставляешь, а учить ребенка, например, английскому языку за деньги, это же услуга.
Услуга. Да, конечно, услуга.
Ну тогда почему обижаетесь на то, что к вам относятся как к представителям сферы услуг?
Слушай, ну изначально учитель – это человек, который учит. Ну как бы это банально не звучало, да? Он умный человек, который учит твоего ребенка, который ничего, по сути, изначально не знает. И всегда, испокон веков, учитель это была престижная профессия.
Вот такие снобы, как ведущие, называют пилотов таксистами или извозчиками, пишет
Игорь. Ни в коем случае, ну, ни кстати, в коем нет. случае.
Вот пилоты нет. самолетов очень престижная профессия, пишет Света Москва. Да, тут соглашусь.
Слушай, ну чтобы быть пилотом самолета целого, во-первых, это какая ответственность, а во-вторых, сколько лет они учатся?
По поводу пилотов, сейчас 7373948, звонок в прямой эфир, код 495, есть одна профессия, которая, мне кажется, очень престижная, но к которой очень пренебрежительно относится. Вот действительно относится как к сфере услуг.
Интересно
узнать, бортпроводники. Какая? К этим людям относятся как к официантам. А на самом деле это человек, который будет тебя вытаскивать из горящего самолета.
Да.
Слушаем вас. Доброе утро.
Доброе утро. Да. Доброе утро, Георгий Бабаян, Георгий Осипов.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь Маслов с вами разговаривает. Ну вот смотрите, вот мы вот по поводу учителей, да, да. Мы вот как бы, вот как Георгий сказал, с 8 до 3 она как бы в школе,
да.
А потом идет репетиторствовать. Ну вы посчитайте, вот на самом деле, вот в обычной школе сколько у нас армии учителей, вот в одной школе. Ну и там десятки.
Ну да, конечно.
Это получается, если пересчитать, ну, грубо говоря, возьмем даже на большой город Москва, это уже получается, ну там к тысячам, наверное, приплюсовывается.
Ну да, да. Да. Ну, может, даже десяткам тысяч.
Да, у них же есть тоже свои дети, и не один. И представляете, если учитель ради своей, грубо говоря, среднестатистической, там, большой зарплаты, там, 1070-80, забудет о своих детях, то кого она воспитает внутри своего, как говорится, дома?
Ну, слушайте, а люди, такие, которые на обычной дома, работе работают, они что, о своих детях тоже забывают, получается?
Нет, почему? Ну, сейчас же, вы понимаете, сейчас же у нас как получилось? График в СССР был 5-2, все. Ну, да, были суточные графики, это, в принципе, всегда было, есть и будет, там, на определенных предприятиях. Но сейчас же графики такие, а вот люди, которые уезжают на 2, на 3 недели на вахту, детей своих не видят. Вот какое воспитание у нас получается, в принципе, в общей массе страны? Вот в чем все делается.
Ну, идея понятна, то, о чем вы говорите, спасибо, но, наверное, это спасибо. Вот так нельзя объединить вот это вот. Ну, причем здесь учителя и вахта, да? Учитель, который работает там каким-то репетитором вечером, вот, ну, а чем это отличается от просто там, я не знаю, от меня, который работает в эфире вечером, например?
Слушай,
ну,
давай так.
В смысле,
так.
Графика.
Если у тебя есть вечером. Цель, если у тебя есть цель, о которой говорили предыдущие слушатели, да, наши, что там не могут позволить себе ипотеку, хотят очень улучшить свои жилищные условия. Если у тебя есть цель, у тебя есть семья, у тебя есть поддержка, то я считаю, что можно работать день и ночь. Да, и отдыхать тоже нужно, но, тем не менее, можно после 3 часов пойти немножко поработать репетитором и откладывать деньги
если на ипотеку. Если у тебя есть цель, иди к ней. Границ не существует, все границы у тебя в голове.
Ну, я же всегда говорил.
Шор из глаз,
да? Я всегда говорил, Тони Робинс не вечный.
Да, нас...
Кому-то надо учить.
На земле нас держит только гравитация. Бесконечность не предел, да. Я смог, и ты сможешь. Встань и иди.
Слушай, Паша вот зевает, пока ты так говоришь.
Паша, встань и иди. Все, я всех излечил, все добились успеха вокруг меня. А теперь слушаем новости, говорит Москва. Десять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 сентября, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем добрый день.
Наши координаты простые, да нельзя. 7373948, код 495. Это звонки в прямой эфир. И пишите нам в нашем чате на YouTube-канале «Говорит Москва». Такие простые координаты, потому что ни наш телеграм-бот, ни наш смс-портал на данный момент нам недоступны. Не работают, а то ли атака, то ли еще что-то с нашим сайтом, в общем, он не работает сейчас, и приходится нам пользоваться только Ютубом и телефоном. Хорошо, что у нас есть Ютуб. Раньше, когда не было Ютуба, пользовались ничем, получается, да?
Голубиной почтой, наверное.
Наверное, да. Раз такой открываешь, Виталий Филий, интересно.
Ты забыл добавить, подпишитесь на канал, говорит Москва, на нашем Ютуб-канале, и, конечно же, лайки, дизлайки приветствуются обязательно.
Ну, если вы заходите туда написать нам сообщение, естественно... параллельно подписывайтесь, и как по-другому.
Ну, так ты же не сказал подписывайтесь, а масса людей-то за твоим мнением идут. Давай, повторяй теперь.
Да?
Конечно, да. Конечно.
Подписывайтесь тогда еще на телеграм-канал «Бабаян Зданий».
А как же телеграм-канал «Голевая передача»?
Телеграм-канал «Голевая передача», телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей в одно слово. На все подписывайтесь. Давай дочитаем сообщение. Раньше тоже были репетиторы, но уважение к учителям было, пишет Андрей Шкакин, да?
Шкакин, да, все верно.
Очень тяжело вот эти вот русские фамилии на английском языке читать. Это вот все время боль какая-то, я не знаю почему. Интересное мнение. Раньше
ну, об этом я и говорил.
Было уважение к учителям.
Об этом я именно и говорил.
Давайте тогда так, может быть, уважение к учителям стало меньше, потому что учителя стали хуже. Ну, у меня личный опыт. У меня все молодые учителя в моей школе, которые были, все были отстой. Их вот уважать было сейчас, не за что. Почти все. Штучный был товар. У нас был географ
исправился,
классный.
Исправился.
Географа, я не помню, правда, как звали. Был крутой мужик. Угу. Он пришел тоже стажером к нам в школу. И в итоге смог какое-то уважение завоевать. Ну, просто потому, что он был нормальный. Знаете, он выглядел немножечко так, особенно первые там несколько лет, нелепо немножечко. Видно было, чтобы ему было некомфортно в школе среди, значит, этих детей. Но нормальный человек с нормальным отношением, с любовью к своей профессии, в итоге к нему все хорошо относились. А так, ну, что не человек, то мем был из всех молодых учителей. Кто-то пытался делать вид, что он очень юморной, всех как-то подкалывать, но в какой-то момент это просто выходило из-под контроля абсолютно, и человек, теряясь в кабинете, не доносил ни знаний, ничего, он просто либо издевался, либо троллил, его троллили в ответ, он обижался на это, пытался включить какой-то админ ресурс и так далее, ну, кошмар. Либо человек просто за один урок мог произнести слово «и так», раз 250.
Ты считал, что ли?
Была учительница, которая произносила, да, слово «и так», и мы считали на уроке, сколько раз она его произнесет. Я такие пометочки, такие черточки на полях делал. Самое забавное было, когда она подошла и спросила, а что ты, зачем ты рисуешь этот узор на полях? Ну, просто она говорит, «Итак, дети, итак, сегодняшняя тема, итак, самая коронка была, это когда она сказала «Итак». Ну, господи, соберись, женщина, так и хотелось.
Слушай, сказать. Но не всем же дано вести радиоэфиры и уметь разговаривать.
А красиво. При чем здесь она и не радиоведущая?
Ну, а ты представляешь,
я тебе
ты
не
пришел...
говорил провести
ну,
правильно радиоэфир.
Я сейчас параллель с тобой, Георгий Романович, проводил.
А если она здесь не надо проводить
ну, вот смотри, учитель молодой пришел после, там, университета.
Да.
Она переживает, не умеет разговаривать на публике. А ты представляешь, 30 охламонов сидит.
Ну и все тогда. О чем тогда речь? Ну как к ней тогда серьезно относиться?
А вот она хорошо алгебру преподает, географию или там, я не знаю, географию.
Мне кажется, это друг другу эти понятия не согласен, друг
нет,
с другом
нет,
спорят.
Нет, не согласен. Ну ты что?
Ну а как она, что в предложении «и так, и так, и так, и так, и так» может мне рассказать про математику?
Это
скажи мне,
пульс
пожалуйста.
Был ее «и так, и так, и так». Ну, что
ты... Ты, конечно, Это, конечно, смешно, но у нее тогда скачет, конечно, немножечко, я тебе так скажу, в определенный момент.
Потому что медицинское образование, по-моему,
хочешь подойти,
да?
Сказать, я не помню, как ее звали, сказать, вам врача не вызвать, нет, это у вас тахикардия или как-то.
Вот называть. Видишь, а у нее сердце бы остановилось в этот момент, да, потому ужас. Что она бы запереживала.
7373-94-8, слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич меня зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вы о социальном статусе, да?
Да, да.
Ну, вот если, когда мы говорим в официальном порядке, это просто правовое положение. Ну, в обиходе это положение или состояние. Как его измерить можно?
Угу.
Ну, есть общественное сознание, вот оно как бы измеряется значимостью. Вот это общественное сознание, оно приписывает каждому тому или иному роду деятельности какую-то значимость. Ну, вот учитель у нас, вы об учителе говорили, он... Что сейчас значит в общественном сознании? Такая усредненная оценка. Ну, человек, который получает все-таки, хоть ему и прибавили, низкую зарплату, он не воспитывает, а оказывает услуги. Так, он не царь и бог, как был раньше. Он зависим, он завален бумагами. Он зависит от родителей. Иногда над ним издеваются ученики, и он иногда да? превышает свои пора. Берите сотрудника МВД, он кто в общественном сознании? Сколько раз голосовали на радио, доверяете ли вы современной полиции? 70% минус. Вот вам социальное, так сказать, положение такого сотрудника и так далее.
А по-вашему, на самом деле, к учителю должны относиться по-другому?
Ну, конечно, по-другому. При мне, я своего учителя до сих пор помню, иногда фотографии смотрю, но это царь и бог. Он вообще редкий у нас учитель был, кого не уважают. Ну, иногда насмехались там между собой, говорили, ой, какой он тут это, требовательный, вот чего он это. Ну, учитель это было святое, так же, как врач.
Понятно, спасибо, Сергей Алексеевич.
Спасибо. Знаешь, какое мнение у меня тут в голове еще образовалось о том, что раньше учителя родитель видел на родительском собрании только тогда, когда к директору вызывали, понимаешь, на ковер. А сейчас как? В чате, в WhatsApp, в Телеграме, понимаешь? Может быть, субординация вот эта потерялась?
А в чем проблема?
Психологическая чисто. То есть ты можешь до учителя вот так вот претензию ему в секунду отправить. Mm-hmm. А так надо было собраться, в школу прийти, понимаешь? А тут раз, чпок и сообщение. А вы почему Петю сегодня там, я не знаю, за дверь поставили? Как помнишь, раньше в школьное время. Сейчас иди, пойди Петю за дверь поставь. Она такую тебе бумагу накатает. Такую, не знаю, претензию.
Это, кстати, мне кажется, не к учителю. История, да, если выставить за дверь, вот, ты имеешь в виду, ты, вот, как да. вообще так можно, типа, да,
конечно.
Выставлять за дверь моего... Ты кто такая, чтобы моего сына
вот.
За дверь, это права вот. И так далее. Да, но это не про учителя, это про вообще, в принципе, наш мир. У нас вокруг все теперь стали неприкасаемы, мы никого не можем трогать. И нам пытаются навязывать эту историю все больше и больше. То есть, вот, ты чего, он такой, какой он есть, не трогай его, это его право. У нас у всех права теперь, понимаешь, вот это к этой истории. Скорее, чем к... С другой стороны, я так думаю, если вот с моей дочерью, например, да, что-нибудь такое сделать, я бы, наверное, тоже рвать бы начал. Но я, правда, не знаю пока, какая она ученица, и да, еще 11 месяцев нет, понимаешь. А, достала, эта рубрика была в моторах, пишет Кот Серый. Да, при чем здесь рубрика достала?
Это о рубрике ни о чем сейчас идет речь.
И... Не, рубрика достала, это другая рубрика.
А,
в программе моторы есть рубрика достала.
Ну, честно?
Плохо слушал программу «Моторы».
Да. Хотя очень люблю эту программу с Романом Щукиным, но никогда не попадал.
Очень любишь, да.
Честно, честно. Всегда, когда...
В общем, это да, в другой программе была рубрика. 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Игорь, Москва.
А вы не из... А, ну вы в Москве.
Москва. Чего
вечер-то? 10 утра всего.
А, я ошибся.
Да, ну...
Суббота прошла удачно.
Да, вы вот ведете речь о... социальном статусе.
Да,
да,
но мне есть с чем сравнивать. Мама работала учителем при СССР,
угу.
А бабушка и дедушка при проклятом царском режиме.
Угу.
Так вот, я видел, что и как, и скажу, что при проклятом царизме зарплата у учителей была в несколько раз выше, чем при Советском Союзе. Бабушка, дедушка могли, работая там, ну, условно говоря, на одну ставку при царе учителями. Они покупали себе драгоценности, золотые вещи и так далее. Все это осталось. А мама работала тоже на одну ставку при СССР. И ничего себе такого позволить не могла по зарплате.
Mm. Вот и все. Интересно. То есть, грубо говоря, это говорит о том, что все по нисходящей, да, идет?
Я не знаю, по нисходящей или как, но у нас эти вот эти данные такие при СССР, они засекречены были. Про царский режим говорили, что это все очень плохо, там эксплуатация и так далее. На самом деле это было не так.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Я думаю, важно, пишет Евгений Г., что, с какой мотивацией и зачем люди идут в учителя. Если учителями становятся массово только потому, что больше ничего не умеют, к ним и отношения соответствующие.
Ну, не знаю, я тут поспорю, что, мне кажется, во всякие педагогические вузы, да, поступить достаточно сложно, нет?
Я не знаю, насколько поступить достаточно сложно.
Ну, учиться абсолютно точно.
Вопрос в том, зачем. Я вот так скажу. Зачем?
Слушай, есть призвание быть учителем. Вот я хочу быть учителем.
Не, вот тогда к тебе ноль вопросов. Если ты хочешь быть учителем, к тебе ноль вопросов. А зачем идти в педагогический вуз? В педагогических университетах не только на учителей учат, да? Там логично, разные есть,
да, факультеты. Конечно.
Но вот идти на именно учителя, я не знаю, русского языка, математики, английского языка, испанского языка, литературы и русского языка, любой, вот на учителя. Зачем идти учиться на учителя, если ты не хочешь быть учителем? Что за бред? А зачем идти работать учителем, если ты не хочешь быть учителем? Это что за идиотизм?
То есть ты хочешь сказать, что если ты идешь в педагогический вуз, ты узконаправлен. Ну, прям вот должен... совсем узконаправлен. Ты должен и ты узконаправлен. Это две разные вещи.
Нет, да, вот... даже давай, ну его этот вуз. При чем здесь вуз? Университет ни при чем. Не обязательно оканчивать педагогический университет, чтобы быть потом хорошим учителем. Идти конкретно быть учителем в школу. Работать, если ты не хочешь быть учителем, зачем?
Не могу тебе ответить
вот это на этот вопрос. Я думаю, важно то, с какой мотивацией, зачем люди идут в учителя. Массово только потому, что больше ничего не умеют. Как можно стать учителем, если ты ничего не умеешь?
Хорошо.
А я почему пошел... этих людей в школы берут, если они ничего не умеют?
Я объясните. Пошел после академии работать, ну, педагогом, да, получается? Угу. Я хотел попробовать. Год я попробовал, понял, что это не мое, и ушел оттуда. Дабы, как это грубо не прозвучит сейчас в эфире, не калечить этих детей. Хотя, понимаешь, тут больше были взаимоотношения...
А ты не за ту ноту палкой бил?
Ты нет, ну в смысле, ну как бы, если ты неправильно поставишь изначально 4-летнему ребенку голос, то, соответственно, ты его калечишь. В своем роде ты его искалечил, понимаешь?
Да, бил. Я, видишь, по глазам бил детей.
Да ладно, начинай. Да. Ни в коем случае вот нет.
Вот подключайся к нашей трансляции на YouTube, говорит Москва, канал называется, и загляните ему в глаза, вы все сами увидите. Бил детей, да. 7373948.
Мне стыдно стало.
Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
Здравствуйте.
Я вот в связи с вашим обсуждением проблемы социального статуса учителя.
Да-да-да, мы
вас слушаем.
Да-да-да,
вы конечно. Вы знаете, вот предыдущий звонивший сравнивал царский режим проклятый, да, советский период и сегодняшнее время.
Да.
Дело все в том, что вы правильно говорили, что социальный статус, ну, не знак равенства, но знак подобия, скажем, уважения в обществе. Ведь резко упал... резко упал статус учителя именно в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда действительно приравняли его к сфере услуг. Вот вы говорили о денежных отношениях. Но, во-первых, никогда учитель о деньгах с детьми не говорил. И даже с родителями о деньгах не говорили. Говорили о воспитании, о поведении, ну и так далее, там, и тому подобное. В семье, вот я учитель с 1966 года, вот представьте, это стаж работы.
Да.
В семье всегда об учителе говорили с уважением. Даже если он был неправ, а ведь, конечно, были неправы, то это же не какой-то идол или идеал.
Ну да, общем, люди же.
Да. Всегда с уважением говорили. Вот вы опять же верно заметили, да, что не дай бог моего ребенка обидели, да я порву, да я вообще сделаю черти что с ним. Ведь раньше и наказывали, и учителя и за дверь выставляли, а в наше время заставляли оставлять портфель дома, в школе. И если я домой вернулся без портфеля, значит, что-то произошло. И мама, папа у меня, к сожалению, рано ушел, меня воспитывала мама. И мама, работая, да, она приходила в школу, после работы приходила в школу и выясняла, что и как. Априори я был виноват. И вот это отношение к учителю, зарплата всегда была не очень большая, а иногда и откровенно маленькая. Но мы не смотрели на деньги так, как смотрят сегодня. Прежде всего, дай мне денег, а потом я буду с тобой разговаривать. Но сегодня, к сожалению, у нас во всех сферах сначала заплати, потом я буду с тобой разговаривать.
Интересно.
Поэтому
спасибо.
Не в деньгах дело. Не в деньгах дело.
Спасибо.
Дело в отношении. Пожалуйста.
За ценное мнение, да, очень. Спасибо огромное. А, давайте еще раз координаты наши, да, у нас сейчас небольшие неполадки на сайте, поэтому написать вы нам можете только на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Поэтому заходите, вбивайте «Говорит Москва», находите нашу трансляцию, подписывайтесь на канал, там есть чат, туда можете писать. И звоните 7373948, код 495. По поводу учителей... И то, что приходили, уважение и так далее. Я уже рассказывал эту историю тоже. Вот у меня, кстати, у тебя спрашивают, в какой академии
ты учился. Да, я хочу Саше Кобылкину ответить на этот вопрос. Я учился в академии имени Гнесина. Это классическая школа музыки.
Да, все, слушай, академия Гнесина здесь не надо.
Нет, я хотел сказать о том, что у нас, знаешь...
Я окончил МГУ. МГУ — это университет.
Нет, я не к этому. Слово классическое я хотел применить к тому, что... Ты знаешь, каждому педагогу, каждому преподавателю, прошу прощения, там было дикое уважение. То есть были педагоги
рамками.
В возрасте, и даже мыслей не было. Знаешь, если ты опаздывал на пары, мне было дико стыдно перед этим.
Университет честно, за рамками. Честно. Университет не берем. Университет немножко другая
история. Вот меня Саша Кобылкин там... похвалил. Какой вы молодец. Спасибо, Саша Кобылкин.
Там есть... Университет, там люди взрослые уже. Понимаешь, ну, там да. уже в основном совершеннолетние учатся.
И учатся поэтому... для себя уже.
Да, поэтому это другое. Давайте мы про школу здесь сейчас. А я просто очень хорошо помню эту историю, когда то, что ребенок априори был неправ, да?
Угу.
Я не знаю, мне кажется, что у нас точно так же было. В наше время мы тоже были априори неправы. А, и было несколько историй, когда приходили... Учителя меня всегда пугали, значит, тем, что они вызовут папу в школу. Именно папу.
Ладно, расскажи честно, папа приходил в школу?
Да, папа приходил в школу. Вот я эту историю рассказываю. Всегда на все родительские собрания ходила мама. Мама тоже мне в случае чего давала понять, где мое место, грубо говоря, да. Но, естественно, пугали папы. И учителя очень любили пугать папы. И вот все, грубо говоря, если я их довел, а я доводил. Позовем
Ах,
папу.
Ты бесстыдник.
И они позвали. Один раз они все-таки его дозвались. Причем была история такая, что они у меня спрашивали номер его телефона. Я каким-то образом все время сливался с этой историей. Я еще потому что не знал, чем это закончится все. В итоге кто-то, то ли кто-то дал, то ли мама дала сама. То ли, откуда-то, в общем, они узнали его номер телефона и позвали его в школу. Он пришел. И они перекрестились несколько раз, понимаешь, за то, что он пришел. Потому что он пришел с настроем, что, ну, расскажите мне, во-первых, да, почему вы меня отвлекли от всех моих огромного количества моих важных дел? Это раз. Ну уж раз, если вы меня отвлекли, значит, и я у вас тоже спрошу. И он в какой-то момент четко, абсолютно ровно в той же самой градации, в которой это было у меня, понял, кто из учителей реально что-то из себя представляет, а кто абсолютный ноль. Ну, то есть он заставил ту самую математичку и так решать уравнение, понимаешь, на доске. Он ей сам их писал. Ну, да. Да, это особая история. Я соглашусь. Это, конечно, особая история. Но, тем не менее, градация была та же самая. К тем же самым учителям, которых уважали мы все, никаких вопросов не было, потому что у них и уровень претензий аргументированный. Они знают, за что можно действительно предъявить каждому ребенку. В чем он виноват, в чем он не виноват. Они отвечают за те знания, которые они дарят детям, которые они могут обучить, а в чем там их вины нет. А у молодых преподавателей чаще всего полный ноль. Здесь, скорее всего, речь о балансе. Должен соблюдаться тот самый баланс учителей. Взрослые должны брать шефство над молодыми, по-другому не будет результата. Не может человек прийти на следующий день после университета и сразу стать преподавателем года. Он, скорее всего, будет лажать, как и в любой профессии. Лажать, 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 лажать. Очень много. Да, его лажание будет стоить образование кому-то. Да? Ну, такая особенность профессии.
Вот тебе пример.
Давай.
У меня в школе была учительница, она очень долгое время преподавала географию у меня. Соответственно, пришел возраст, когда ей нужно на пенсию. Причем на пенсию нужно уже было достаточно давно. И она привела своего ученика, то есть студента, который, ну, конечно, тыкался, пыкался, заикался и так далее. Но она не пропустила на протяжении года ни один его урок. Она контролировала, сидела.
Вот это вот,
понимаешь,
вот
подход, и она вырастила прекрасного педагога.
Вот это подход. Учителя. Вот это подход.
Это прекрасный подход.
Давайте, 7373-94-8, слушаем вас. Здравствуйте. Еще успеем.
Здравствуйте.
Давайте следующий звонок. 7373-94-8. Доброе утро.
А, здравствуйте. Ну, мне кажется, не столько учителя изменились, сколько общество изменилось. Вот я в советские времена учился, 70-й год. Что учителя, что вот мои родители, ну, большинство, они были на одном уровне. Сейчас говорят, что они мало получают, но они столько же, и вся страна мало получала. Ну, то есть все примерно одинаково было. Вот. И плюс уровень образования. Все-таки вот, когда я учился, большинство ребят это были, ну, инженеры в лучшем случае. В основном дети рабочих. И смотрели на учителей все-таки снизу вверх, большинство, или хотя бы на равных. Вот, ну, единицы, вот, кто был, как бы, по статусу выше учителей. И, кстати говоря, вот те, кто был выше, там возникал конфликт. Вот у меня друг, у него отец художник, заслуженный художник, он работал с Киасаяном, вот, «Неуловимые мстители», Самвела Гаяна, его фамилия. Вот, и вот у них был постоянный конфликт, потому что они, как бы, от учителей требовали, ну, особого отношения к своему ребенку. Вот, а сейчас ситуация изменилась, сейчас как раз многие стали выше учителей по своему статусу.
Вот. В том-то и проблема, почему кто-то считает, что они по статусу выше учителей, понимаете? Это все в деньги упирается, вот неумолимо.
Дело не в том, что они считают. Сами учителя на этих людей смотрят снизу вверх. Вот изменилось отношение, в том числе и учителей. Вот, учителя действительно стали ко многим другим на ступеньку ниже. Да, во многом от зарплаты. Вот. И плюс сама школа советских времен очень мало изменилась. То есть учителя остались те же самые, вот, а дети стали более расслабленные, более свободные. Это тоже надо иметь в виду, что дети изменились в большей степени, чем сами учителя.
Спасибо, Алексей, спасибо.
Спасибо.
Тяжело спорить по поводу того, что дети изменились, а учителя нет. Вот что дети изменились, не могу поспорить, это факт. Все дети разные, да, разные поколения, разные тренды, разные там моды и веяния. Но учителя старой школы, они все еще в состоянии взять под контроль любого ребенка, любого поколения. А вот учителя новой школы, не всегда.
Ну, потому что учителя новой школы — это все-таки родители, они современные, и они показывают все-таки свое отношение.
Старые
они
знают, что... учителя не родители.
Объясню. Опять же, к разговору о вот этом чате в WhatsApp. Понимаешь? Он родитель, и он понимает, что, ну, я также могу достучаться до учителя сейчас. Я учитель, но я также могу достучаться до учителя своего ребенка. А раньше все-таки это было по-другому.
Какая мерзость от вашего WhatsApp.
Ну, для меня, понимаешь, для меня учитель — это все-таки авторитет.
Какое
авторитет
хорошее было время. Телефон дисковый.
Нет,
и раз, нет. Красота вообще. И учителю можно было позвонить. Сказать: Люда.
А ты так к учителю, да, звонил?
Да, у меня все любимые Люда. Мои учителя Людмилы. Да, Людмила Михайловна, Людмила Карловна. Если слушаете, Людмила Михайловна, Людмила Карловна, обожаю вас. До сих пор буду всю жизнь помнить, потому что, ну, по-другому невозможно.
Я только хочу лишь добавить, что низкий поклон, на самом деле, всем этим профессиям, и учителям, и педагогам, и всем тем, кого мы сегодня вспомнили. И если кто-то слушает из моих педагогов, всем передаю привет.
Закончили на ноте: любите друг друга, я правильно понимаю?
Конечно.
И у нас, кстати говоря, заработал сайт. Поэтому все в порядке. Он заработал вот аккурат к нашему, к концу нашей программы. Но такое бывает. Зато можно там читать все самые актуальные новости, так же, как у нас в Телеграме радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Слушайте вообще радиостанцию «Говорит Москва». С вами был Георгий Осипов.
Георгий Бабаян.
Всем счастливо. До завтра, до голевой передачи.
До свидания.